Говорят, каждый что-нибудь да ищет. Фейри искал, куда бы ему направиться. Телега фермера, который согласился подвести его на последнем отрезке пути, тряслась по проселочной дороге. Фейри посмотрел на указатель. Одна его стрелка показывала на Квирм, другая — на Анкмарпорк. Об Анкмарпорке Фейри знал только то, что это большой город, стоящий на суглинистых почвах и потому не представляющий интереса для друидов его семьи. В кармане у Фейри лежали 3 анкмарпоркских доллара и мелочь. Вероятно, по меркам Анкмарпорка это была не очень большая сумма. Про Квирм Фейри знал только, что он расположен на побережье. Дорога на Квирм была не очень истоптанной, а вот в сторону Анкмарпорка уходили глубокие колеи. Разумнее всего было бы пойти сначала в Квирм и там постепенно освоиться в городской жизни. Разумно будет узнать о том, как мыслят горожане, прежде чем направиться в Анкмарпорк, по слухам, самый большой город мира. Еще разумнее найти в Квирме какую-нибудь работу и поднакопить денег. Всегда лучше сперва научиться ходить, а потом уже бегать. Выслушав все эти соображения здравого смысла, он решительно двинулся в сторону Анкмарпорка. С виду Сьюзан всегда напоминала окружающим одуванчик, на котором пора загадывать желание. Учениц колледжа одевали в темно-синие просторные платья-халаты, прикрывающие тело от шеи до щиколоток. Практичные, здоровые одеяния, унылые, как доска. Талия оказывалась где-то на уровне колен. Сьюзан, однако, в последнее время все плотнее заполняла платье в некоторых местах, в соответствии с древними законами, на которые смущенно, мимоходом намекала мисс Дель Кросс на уроках биологии и гигиены. Девочки выносили с этих уроков смутное ощущение, что им предстоит выйти замуж за кролика. Сьюзен же уходила с отчетливым ощущением, что картонный скелет в углу ей кого-то напоминает. Но чертой, из-за которой люди останавливались и оборачивались на Сьюзен, были ее волосы. Чисто белые, с одной черной прядью. Школьные правила требовали заплетать волосы в 2 косички. Но у волос Сьюзан было удивительное обыкновение расплетаться, возвращаясь к первоначальной форме, напоминающей змей-медузы. Примечание автора. Очень редко люди задаются вопросом, где именно у медузы были змеи вместо волос. Волосы под мышками становятся еще более животрепещущей проблемой, если они все время норовят вонзить зубы в твой дезодорант. Еще у Сьюзен было родимое пятно. Если это, конечно, было родимое пятно. Оно становилось заметно лишь тогда, когда она краснела. 3 бледные полосы проступали на щеке, будто след пощечины. И когда Сьюзен сердилась, а сердилась она часто, потому что этот мир устроен совершенно по-идиотски, полосы белели, словно светясь. Теоретически сейчас был урок литературы. Сьюзен ненавидела литературу. Она предпочитала хорошую книгу. Сейчас у нее на парте лежала раскрытая «Логика и парадокс» Уолда, и Сьюзен читала ее, опершись подбородком на руки. Вполуха она слушала, что происходит в классе вокруг нее. Там проходили стихотворения про нарциссы. Судя по всему, автору стихотворения они очень нравились. Сьюзен относилась к этому стоически. У нас свободная страна. Каждый волен испытывать какие угодно чувства к каким угодно цветам. Но Сьюзен была определенно и непоколебимо уверена, что эти чувства не должны занимать больше одной страницы. Сьюзен вернулась к своей книге. Она получала образование, а школа ей в этом всячески мешала. Вокруг нее неумело разбирали на куски поэтическое видение. Кухня была тех же гаргантюанских пропорций, что и весь дом. В ней могла бы заблудиться армия поваров. Дальние стены терялись в сумраке, а печная труба, закрепленная черными от сажи цепями и засаленными веревками, уходила во мрак примерно в четверти мили над полом. Во всяком случае, так казалось тем, кто не жил в доме. Альберт проводил время на небольшом пятачке, вымощенном плиткой. Пятачок был достаточно велик, чтобы туда помещался гардероб, стол и печка, и кресло-качалка.
Когда человек говорит, к чему это все, ну вот по правде, если смотреть в корень, то с ним дела плохи, — сказал Альберт, скатывая самокрутку. А вот когда он это говорит, не знаю, к чему это. На него опять задумчивый стих напал.
Кроме Альберта на кухне был только его собеседник. Он кивнул. Рот у него был набит едой.
И это история с его дочерью? Ну, то есть, я хочу сказать, дочерью. А потом он узнал, что у людей бывают подмастерья, и ему загорелось тоже завести себе подмастерье. А из этого ничего, кроме беды, не вышло. И ты тоже, если уж честно, ты тоже его выдумка. Только не обижайся, — торопливо добавил Альберт. Ты отлично получился и работаешь на совесть.
Собеседник опять кивнул.
— Он всегда все путает, — продолжал Альберт. — В этом беда. Например, когда он прослышал про Хрюждество, помнишь? Там пришлось проделать все как положено. Дуб в горшке, связки бумажных сарделек, ужин из свинины. Он сам весь вечер просидел в бумажной шляпе с надписью «Ух, как нам весело!». Я сделал ему безделушку для украшения стола, а он подарил мне кирпич.
Альберт поднес самокрутку к губам. Она была скручена мастерски. Только большой специалист мог сделать ее такой тонкой и в то же время такой размокшей от слюны.
— Ничего не говорю. То был хороший кирпич. Он у меня до сих пор где-то лежит. — Пи!
— сказал смерть крыс.
— Вот это ты в точку попал, — ответил Альберт. — Он вечно упускает самое главное. Понимаешь, он не может пережить что-то и забыть. Не умеет забывать.
Он затягивался своей несчастной самокруткой, пока у него не заслезились глаза.
— К чему это все? Ну вот по правде, если смотреть в корень. Ух ты, батюшки мои!
Он взглянул на кухонные часы. По особой человеческой привычке. Часы никогда не работали. С самого момента, когда Альберт их купил.
— Он обычно к этому времени возвращается, — сказал Альберт. — Начну-ка я сервировать ему поднос с чаем. Не знаю, где он мог задержаться.
Святой старец сидел под святым деревом, скрестив ноги и положив руки на колени. Глаза он держал закрытыми, чтобы лучше созерцать бесконечность. Из одежды на нем была только набедренная повязка. Это демонстрировало его презрение ко всему плоскомирскому. Перед ним стояла деревянная чаша для подаяний. Святой старец не сразу почувствовал, что на него смотрят. Он открыл один глаз. В нескольких футах от него сидела плохо различимая фигура. Позже святой старец был уверен, что эта фигура принадлежала, ну, кому-то. Он не мог вспомнить, как этот кто-то выглядел, хотя внешность у него точно была. Он был примерно такого роста и вроде бы определенно... Прошу прощения.
— Да, сын мой,
— старец наморщил лоб.
— Ты ведь мужского пола, верно?
— Тебя нелегко было найти. Но я умею искать.
— Да?
— Мне сказали, что ты знаешь все.
Святой старец открыл второй глаз.
— Тайна бытия в том, чтобы презреть плоскомирские привязанности, отринуть химеру материальных благ и искать единение с бесконечностью, — сказал он, — и не смей красть из моей чаши для подаяния.
Вид этого посетителя пробуждал у старца смутную тревогу.
— Я видел бесконечность, — сказал незнакомец. — Ничего особенного.
Святой старец оглянулся кругом.
— Не говори глупостей, — сказал он. — Бесконечность увидеть нельзя, потому что она бесконечна.
— А я видел.
— Ну, хорошо. Тогда как она выглядит?
— Она голубая.
Святой старец неспокойно заерзал. Общение с паломниками должно было проходить совсем не так. Выдать ударную дозу бесконечности, потом с намеком подтолкнуть в сторону чаши для подаяния — вот как должно проходить общение с паломниками.
— Она черная, — пробормотал он.
— Нет, — сказал незнакомец. — Это ночное небо, если на него смотреть снаружи черное. Но это лишь пространство. А бесконечность, она голубая.
— И еще, я полагаю, ты знаешь, как звучит хлопок одной ладони, —
ядовито сказал святой старец.
— Да. Хл. А другая ладонь делает оп.
— Ага, вот тут-то ты и ошибся,
— обрадовался старец, оказавшись на знакомой почве. Он взмахнул костлявой рукой.
— Никакого звука нет, видишь?
— Ты не хлопал, а просто махнул рукой.
— Нет, я хлопнул. Просто одной рукой, а не двумя. Какой оттенок голубого?
— Ты просто помахал. Я бы не сказал, что это очень философский подход. Цвет утиного яйца.
Святой старец посмотрел вниз под гору. По склону поднималось несколько человек. В волосы у них были вплетены цветы. Гости несли что-то очень похожее на миску риса.
— А может, Оденниль?
— Слушай, сын мой, — торопливо сказал старец, — чего именно ты хочешь? У меня, знаешь ли, не весь день.
— У тебя есть весь этот день целиком. Кому и знать, как не мне.
— Чего ты хочешь?
— Почему мир устроен так, как устроен?
— Ну?
— Ты не знаешь, ведь так?
— Не совсем. Предположительно, это великая тайна, понимаешь?
Незнакомец некоторое время разглядывал старика, и тому показалось, что голова его стала прозрачной.
— Тогда я спрошу о другом попроще. Как вы, люди, забываете?
— Забываем что?
— Что угодно. Все.
— Это... оно само собой получается.
Кандидаты в ученики тем временем зашли за поворот горной тропы. Старец торопливо схватил чашу для подаяния.
— Представь себе, что эта чаша — твоя память.
Он неопределенно помахал ею.
Она вмещает не больше определенного объема, видишь? Когда в нее кладут что-то новое, то старое выливается через край.
— Нет. Я помню все. Абсолютно все. Дверные ручки, игру солнечного света на волосах, звук смеха, шаги, каждую мелочь, словно это было вчера, словно это было всего лишь завтра. Абсолютно все! Ты понимаешь?
Святой старец почесал блестящую лысину.
Традиционные рецепты забвения таковы. Поступить в Клочестанский иностранный легион, испить воды некой волшебной реки, местонахождение которой никто не знает, или употребить большое количество алкоголя.
— Ах, да.
— Но алкоголь вызывает телесную немощь и отравляет душу.
— Звучит неплохо.
— Учитель!
Святой старец раздраженно оглянулся. Это пришли ученики.
— Минуту, я разговариваю с...
Но незнакомец исчез. — О, учитель, мы преодолели много миль по...
— Заткнись на минуту, сделай одолжение.
Святой старец вытянул руку, поставив ладонь вертикально, и взмахнул несколько раз. Что-то пробормотал себе под нос. Ученики переглянулись. Этого они не ожидали. Наконец их главный собрал последние крупицы храбрости. — Учитель! Святой старец повернулся и съездил ему по уху. Это произвело звук, несомненно представляющий собой хлопок.
— А, понял, — сказал святой старец. — Теперь могу заняться вами. — Чем могу служить?
Он осекся. Его мозг, наконец, переработал услышанное.
— Почему он сказал? — Вы люди.
Смерть задумчиво шествовал по склону туда, где ждал большой белый конь, благодушно любуясь пейзажем.
— Уходи, — сказал он.
Конь зорко смотрел на него. Он был намного умнее большинства коней, хоть это и не бог весть какое достижение. Конь, похоже, чувствовал, что с его хозяином что-то неладно.
— Я отлучусь. Возможно, вернусь не скоро, —
сказал смерть. И пустился в путь.